говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Фонд «Открытая Россия» полностью прекращает деятельность. По делу о пожаре на стройке в Подмосковье задержан подозреваемый. В Белом доме прошли американо-китайские переговоры на высшем уровне. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность. Решение об этом принято ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ и проектов, говорится в распространенном сегодня официальном сообщении «Открытой России». Как отмечается в документе, отныне миссия фонда состоит в том, чтобы во всех судах доказывать незаконность ареста денежных средств и нарушений прав трудового коллектива. Все счета «Открытой России» арестованы. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где погибли 11 человек, задержан первый подозреваемый. Вот что сообщили по этому поводу в областной прокуратуре.
Нами задержан старший прораб строительной компании «ЭКОЭК» Константин Черков. Это должностное лицо, на которое была возложена обязанность по соблюдению норм действующего законодательства по охране труда, технической и противопожарной безопасности.
Сказала официальный представитель прокуратуры. В четверг утром на территории, где возводится многоэтажный жилой дом, загорелись строительные бытовки. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Защита Михаила Ходорковского будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела против директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт сообщил.
Я собираюсь подать заявление генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело против господина Калинина по статье 286 «Превышение полномочий», потому что даже если бы господину Калинину чудом стало известно о том, что со стороны Ходорковского имеют место какие-то сексуальные посягательства, он не имел права об этом говорить, потому что вторжение в личную жизнь даже заключенных и распространение подобной информации, даже если она соответствует действительности, это явное должностное преступление.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского. Речь идет о заявлении, которое Калинин сделал на днях по поводу нападения на Ходорковского, которое совершил другой заключенный колонии в Читинской области. Президент Адыгеи Хазрет Савмен будет руководить республикой до истечения срока полномочий. Об этом заявил сегодня представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак по консультации с депутатами местного парламента. На днях российские СМИ сообщили, что Кремль не принял отставку Савмена, вызванную, по некоторым данным, обострением обстановки в Адыгее из-за возможного объединения с Краснодарским краем. Генпрокуратура России предъявила руководителю администрации главы Северной Осетии Сергею Такоеву обвинение в превышении должностных полномочий. С подробностями корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Дзераса Безрового.
В республиканскую прокуратуру был вызван руководитель администрации главы республики и бывший президент футбольного клуба «Алания» Сергей Такоев, которому было предъявлено обвинение по статье 286 части 3 «Превышение должностных полномочий и причинение тяжких последствий, предусматривающее от 3 до 10 лет лишения свободы». При службе главы республики и прокуратуры не дают комментариев. По неофициальным данным, глава администрации провел ночь в СИЗО. Однако неизвестно, Сергей Такоев был выпущен под подписку о невыезде или же он находится под домашним арестом. Это не первый высокопоставленный чиновник из ближайшего окружения Таймураза Мамсарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Под домашним арестом уже находится министр финансов Константин Уртаев и бывший премьер-министр республики Михаил Шаталов. Во время последнего визита в республику заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников предупреждал, что в ближайшее время обвинения будут предъявлены руководителю администрации главы республики Сергею Такоеву, а также мэру Владикавказа Казбеку Пагиева. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущей темой переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности. Ху Цзиньтао, в свою очередь, заявил.
Мы готовы сотрудничать с США и другими странами для мирного регулирования кризиса вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, которое должно быть достигнуто дипломатическим путем в соответствии с международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия.
Сказал председатель КНР. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена на этот раз до субботы. Об этом объявил действующий спикер парламента Ирака Аднан Пачачи. По его словам, решение вновь отложить сессию продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. Нынешнее переходное правительство возглавляет шиит Ибрагим Аль-Джафари. Сунниты и курды против его назначения премьером нового кабинета. Сам Джафари заявляет, что его номинация полностью зависит от шиитского блока Объединенного Иракского альянса. В палестинской автономии 6 военизированных группировок осудили применение оружия в междоусобных конфликтах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции в Газе 6 группировок соперничающих палестинских движений, включая бригады мучеников Алякс и движения Фатх и бригады из Аддин Аль-Касама Хамас, объявили о своей приверженности принципу неприменения оружия сопротивления для решения внутренних конфликтов, политических или иных разногласий. В документе, который зачитал представитель бригад мучеников Аляксы, говорится, что единственное назначение оружия сопротивления – борьба за освобождение Палестины. Остальные 4 группировки, присоединившиеся к этому заявлению – бригада Абу-Риша, бригада Ан-Насера Салахаддина, комитета народного сопротивления и бригады генерального командования. Все 6 группировок обязались помогать силам безопасности палестинской автономии в борьбе с бандитами. Призвали палестинские кланы и семьи не защищать своих людей, нарушивших принцип неприменения оружия. В прошлом в секторе Газа не раз происходили кровопролитные столкновения между боевиками движений «Хамас» и «Фатх». Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
И вернемся к главным новостям выпуска. Фонд «Открытая Россия» полностью прекращает деятельность. По делу о пожаре на стройке в Подмосковье, где погибли 11 человек, задержан подозреваемый. В Белом доме прошли американо-китайские переговоры на высшем уровне.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте: Египет первых фараонов, русские театры стран СНГ и Балтии и 2 века русского детства. Во второй части программы традиции и новаторство драматических театров в зеркале национального фестиваля «Золотая маска». В Государственном историческом музее прошла презентация нового издания альбома под названием «Два века русского детства». Его представляет моя коллега Лиля Пальвелева.
Альбом, выпущенный московским издательством «Индрик», изначально обречен на то, чтобы стать библиографической редкостью. Его тираж всего-то 1000 экземпляров, а жаль. Этот увесистый том, который в руках не удержишь, ему место на столе, чтобы, не торопясь, долго перелистывать, без сомнения, многие хотели бы иметь у себя дома. Ни много ни мало, 13 лет назад в Третьяковской галерее на Крымском валу прошла нашумевшая выставка «Мир и образы детства». Автор экспозиции Елена Васютинская сумела собрать огромное количество предметов из разных музеев, в результате чего сложилась целостная картина «Образ русского детства с 18 века по начало 20-го». По самым прозаическим финансовым причинам каталог тогда издать не удалось, зато теперь вышла целая книга с толковой вступительной статьей, фрагментами мемуаров, научными комментариями и, самое главное, с 500 иллюстрациями. Автор выставки, а теперь еще и автор альбома Елена Васютинская, вспоминает.
На выставке было около 3000 экспонатов. Не пугайтесь, это возможно так. Поскольку не только живопись была, но было очень много мелочи. Всякие кукольные сервизики и так далее, и так далее. И несмотря на то, что выставка имела огромный успех, и посещение ее было колоссальным, но тем не менее, именно из-за отсутствия печатного издания возникало ощущение недосказанности и недоделанности. По сути дела, я вошла в ту же самую реку. Мне пришлось собирать материал по следам выставки, опять привлекать внимание к проекту, уже новому проекту в виде альбома, те 40 участников, которые принимали когда-то участие на выставке. Нужно сказать, что все музеи откликнулись чрезвычайно душевно, и никаких проблем не возникало.
В альбоме «Два века русского детства» материалов представлено даже больше, чем было, когда результаты на выставке, сообщает Елена Васютинская.
Прибавились некоторые музеи. Например, у нас появился Красноярский художественный музей, Пермская картинная галерея, музей Московского Кремля. Нам дали легко из своих частных собраний, собирателей, домашних архивов, коллекций.
Сама по себе тема детства, по мнению автора альбома, безгранична и неисчерпаема.
Объять необъятное и на выставке, и в альбоме было невозможно, да и не нужно. Поэтому мы сосредоточились на каких-то определенных, наиболее, может быть, ярких и характерных для того или другого времени страницах истории русского детства. Альбом строится хронологически и имеет свои определенные разделы, которые получили названия, помещенные в колонтитулах. Поэтому вы найдете там такие названия, как «И царственные внуки», «И благородные девицы», это «Смолянки», «И мудролюбивые отроки», «И чему-чему свидетели мы были», это лицеисты, которые крайне сожалели о том, что они не смогли участвовать в войне 1812 года, о чем так хорошо писал Александр Сергеевич Пушкин. И далее, все ближе и ближе к началу 20 века. То есть мы постарались представить детский мир во всей его изменчивости, изменчивости и самого мира, и образов самих героев, и отношения общества к детству на протяжении двух веков, начиная с реформаторской эпохи Петра Великого, с его прагматическими взглядами на детство, и заканчивая уже первым десятилетием 20 века с его гуманистическими воззрениями. Поэтому в изобразительном ряду нашего альбома, наряду с портретами детей, с портретами детей с родителями, с жанровыми сценками, порой очень такими комичными, вы найдете и предметный ряд. Обильный предметный ряд – это те вещи, которые сопутствуют ребенку на протяжении всей его жизни, от рождения, от церковного крещения до первых школьных экзаменов. Поэтому здесь вы увидите и колыбель, и крестильные рубашечки, и молочные рожки, и азбуки, начиная с азбуки Криона Истомина и кончая азбукой Александра Бенуа, и любимые книжки, опять же, начиная от детского чтения для сердца и разума Новикова до маленького лорда Фаунтлероя и хижины дяди Тома, о которых Анастасия Цветаева писала, что именно эти книги цвели в нашей детской.
Вещи, связанные с первыми годами человеческой жизни, к какой бы эпохе они ни относились, обладают особой притягательностью. Совершенно непонятно, от чего они всегда находились на периферии внимания искусствоведов и историков. Альбом «Два века русского детства» восполняет этот пробел.
Лиля Пальвелева познакомила нас с альбомом «Два века русского детства». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 7 по 15 апреля в Петербурге в Театре фестиваля «Балтийский дом» прошел 8-й международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии. В Балтийском доме побывала Татьяна Вольцкая.
Русские театры из СНГ встречаются в Петербурге 8-й раз. На счету Центра поддержки русских театров, созданного в Союзе театральных деятелей, это вторые встречи в России. Во второй раз приехал на фестиваль и Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Вургуна, привез спектакль «Смешанные чувства» по пьесе Ричарда Байера, говорит директор театра Марат Ибрагимов.
Это спектакль о любви. Двое пожилых людей, которые дружили в свое время семьями, любили с одной стороны своего мужа, с другой стороны свою жену, остаются одни, не могут найти себе применение интереса в жизни. И вот между ними рождается чувство любви, и сразу все приобретает смысл в жизни. Фестиваль – это всегда экзамен, новый зритель, показ. Есть театры чисто коммерческие, а есть театры, где художники хотят самовыразиться, о чем-то поговорить серьезно. И фестиваль как раз для таких спектаклей. Это раз. Во-вторых, конечно, здесь мы видим замечательных критиков. В-третьих, мы имеем возможность посмотреть 2-3 спектакля наших коллег, поговорить о каких-то насущных проблемах. Я 2 спектакля смотрел. «Тангу» Алма-Атинского театра, спектакль «Тартюф» Ташкентского театра.
С удовольствием смотрят спектакли коллег и главный режиссер Русского драматического театра имени Маяковского из Душанбе Султон Усманов. Театр привез спектакль «А зори здесь тихие».
В общем-то, спектакль понравился. Я же смотрю не сколько на театроведов, сколько на зрителей.
Как живется театру русскому драматическому у вас?
Лет 15 назад это было на грани полной трагедии. Театр мог вообще исчезнуть. Слава богу, пережили. Набрали людей, молодежь, отовсюду, честно говоря. У нас люди, которые учились на медицинском, в университете, педагогическом. Набрали студию. И за последние 5 лет, если говорить вообще о художественном жизни театра, 6 или 7 выездов за пределы. Это очень важно для театра. Это единственный театр, наверное, в республике, который так выезжает. В Москву мы выезжали, в Тулу мы выезжали 3 раза сюда, мы выезжали в Киргизию. 2 еще поездки впереди.
Зритель свой есть у вас?
Да, есть. Есть взрослый зритель, есть детский зритель, потому что в республике детского театра у нас нет. Есть кукольный театр и начинается драмтеатр. И надо этим заниматься, потому что в перспективе воспитываем своего взрослого потом зрителя.
Моим 3-м собеседником стал художественный руководитель молодежного театра Узбекистана Наби Абдурахманов. Мне показалось, что мы говорили с ним вчера, хотя прошел год. А вообще его театр на фестивале в 5-й раз. В этом году Наби привез премьеру – спектакль «Тартюф».
В последнее время особенно очень много ставится тартюфов. Режиссеры стараются как-то поставить пьесу с ног на голову, переносят действие в какую-то другую ситуацию и переворачивают, что все лицемеры, а он как раз бедный, несчастный там и так далее. Мы это не собирались делать. Это не значит, что мы делали вот именно о лицемерии, ханжестве там и так далее. Он великий драматург, это великий человек, Мольер. Он не мог просто написать там вот идея разоблачить лицемерие и все. Как великий драматург, он что-то вечное в человеке в этой пьесе раскрыл. Как сегодня вот сказала критик из Эстонии Этери Кикелидзе, то, что мы сделали в конце, даже Людовик XIV кланяется Мольеру, что это такая осанна Мольеру, это да, это действительно хотелось сделать. Этот человек такую трудную жизнь прожил и при этом столько света и радости оставил.
Хотелось поклониться от лица человека, который никогда никому не кланялся, да?
Я этот спектакль сделал в 2000 году в Израиле. Ну, там, конечно, был чуть-чуть другой спектакль, и потом я делал его быстро, там, сроки, там, и так далее. Он был сделан на малой сцене там, в Израиле, а потом они мне звонили и просили согласия перенести спектакль на большую сцену, потому что народ шел. И я вот с того времени все никак не мог добраться до Артюфа, чтобы сделать у себя в театре. А вот в прошлом году здесь заявил, что сделаю. Вот и... Людьми движет огромный азарт игры в насыщенную борьбу. Это не просто, что есть Тартюф, а это здорово, что есть Тартюф как бы для всех, потому что есть возможность такой колоссальной, огромной траты себя на потрясающую борьбу. И это никакое там не разоблачение людей, какие вы нехорошие. Нет, это в нас сидит. Это в каждом человеке есть. Каждый человек получает огромное удовольствие, когда он может плести интригу или, наоборот, там сражаться за праведные дела и так далее. И еще неизвестно, когда Карл Маркс сказал, что счастье – это борьба, что было у него больше, действительно, вера в это или огромное удовольствие от ощущения себя борцом. Я думаю, что он в это время просто кайф получал. И в этом ничего плохого нету, это качество каждого человека. Это комедия, сама интрига строится на этом.
Ваш Тартюф музыкальный, Наби. Как вы определите его жанр?
Это не в чистом виде дивертисменты и не в чистом виде танца. Это такое огромное удовольствие в игру в эту эпоху. Мы не стремились сделать ту эпоху. Все это барокко, оно особенно сегодня. Смотришь на всякие показы мод, такое впечатление, что они просто вот ту эпоху берут и из нее чего-то делают. Вот это желание сделать свою жизнь ажурной, такой вот цветистой. Поэтому мы как-то старались вот этот дух, что ли, выразить.
Прошел год. Как вообще живет театр? Что самое главное?
Во-первых, мы вот за этот год после Петербурга прошлого фестиваля, мы были на Чеховском фестивале в Москве, играли наш пластический спектакль «Содом и Гоморра 21». Потом у нас было огромное событие в конце ноября, в начале декабря по линии Центра поддержки русских театров и МИДа России. Мы съездили на большие гастроли по городам Сибири, Барнаул, Новосибирск, Омск. Это здорово, это такая помощь театру, это такое событие для нас было.
Как вас встречали?
Встречали очень хорошо. Нам сразу, скажем, в Новосибирске предупредили: у нас такой зритель, если не понравитесь на первом спектакле, то на следующий день это вот эта устная реклама, она сработает. И наоборот, залы были полные везде, и в Барнауле, и в Омске, и в Новосибирске. Особенно было приятно читать в одной из статей в «Новосибирской газете», была статья, в которой была такая фраза, что эта программа направлена на поддержку русских театров за рубежом, но получилось так, что она косвенно помогает и самим российским театрам. Такие спектакли, как «Холстомер», поднимают планку самим хозяевам театров, которые принимают эти спектакли. Отлично, что мы ездим на фестивали, а вот гастроли – это такая проверка театра. Когда ты каждый день должен выходить и завоевывать публику каждый день – это огромная проверка.
То есть я так понимаю, что русскому театру, как воздух, нужно русское пространство, русский зритель, да?
Само явление русская театральная школа – это давно уже мировая театральная школа. И слава богу, что вот есть эта программа. Калягин об этом говорил и на форуме в прошлом году в Москве, на форуме русских театров. Россия должна взять под свое крыло и берет то, что вот мы все сейчас чувствуем, что мы нужны. Это здорово, это для нас огромное. Гастроли в Россию и российских театров у нас нужны, у нас очень хороший зритель.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы часто говорим о влиянии западной культуры на незападный мир. Существуют ли межкультурные границы и должны ли они существовать? Ответ на эти вопросы ищет Марина Кулакова.
Два разных комментария на одну тему. Политолог Константин Феофанов занимается проблемами социальных рисков и цивилизационной безопасности. Писатель, переводчик, сценарист Андрей Геласимов преподает английский язык. Политолог считает, что через средства массовой информации и образования в Россию, так же, как и в традиционный мусульманский, индуистский и буддийский мир, транслируется не только западная музыка, триллеры и фастфуд, но и образ жизни и мыслей. Открытость оборачивается социокультурной деградацией, особенно в молодежной среде. Эти влияния невозможно остановить, поскольку их предпосылкой выступает технологический прогресс и модернизация.
В западной культуре очень сильным является идея делания денег, внимание к каждой свободной минуте, вот такой капиталистический подход. Ну а что касается оппозиции России, православию, в данном случае вот как раз такого подхода православие не предлагала российским людям в течение многих веков. И поэтому в России другая философия жизни и другие культурные основы. Ну а вследствие глобализации происходит вот это вот очень серьезное, значительное влияние западной культуры на Россию.
Писатель Андрей Геласимов получил приз открытия Парижского книжного салона за книгу «Жажда». Одна из внутренних тем, из главных сюжетов повести «Жажда» – трагические человеческие последствия Чеченской войны. Он тоже размышляет о взаимодействии культур.
Границы между литературами прозрачны, на самом деле. Они совершенно не такие, как политические границы. Появляется Диккенс, он пишет на английском языке, а потом появляется Достоевский, который сидит в Семипалатинске и пишет: «Хочу написать роман в 15 листов, как Диккенс». И пишет вот эти сентиментальные, мощные, мелодраматические, с сильным таким эмоциональным запалом романы, как там «Лавка древности» Диккенса. Потом появляется американский писатель Фолкнер, который говорит: все книги, которые я читаю, это Достоевский. Таким образом, мы видим, как традиция путешествует от Диккенса к Достоевскому, потом обратно в англосаксонский мир к Фолкнеру, а потом от Фолкнера, ну там, к массе, я не знаю, наверное, русских писателей. Я под большим влиянием Фолкнера пишу. То есть вот этот вот пинг-понг, да, мячик, который летает туда и сюда, если он на этом уровне летает, да, английского и русского языка, меня он вполне устраивает. Если, конечно, сленг опирается только на уровень телевизионной рекламы, то вот если нечестно говорить, то я должен сказать, это плохо. А если честно, я должен сказать, что это просто жизнь.
Хотелось бы добавить, что носителем культурной памяти по-прежнему остается человек. И не только язык художественной литературы, но и язык бытового общения, а не технологии.
В эфире была Марина Кулакова и «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Археолог Алексей Кролл и издательство «Рудомина» сообщили мне, как театроведу, ценные сведения о предыстории моего любимого искусства, выросшего, как известно, из обряда. Первые фараоны были, оказывается, главными лицедеями своего времени. Другой вопрос, в чем состоял смысл спектакля, который они разыгрывали перед подданными. Об этом рассказывает Илья Смирнов с книгой «Египет первых фараонов в руках».
Начинается она так. Оставшись летом в Каире по причине отсутствия денег на обратный билет в Москву, я решил с максимальной выгодой использовать выделенное мне судьбою время для завершения книги по царскому празднику Сет. Конец цитаты. К характеристике состояния отечественной науки, ну и тех энтузиастов, которые продолжают ею заниматься. А, собственно, книга делится примерно пополам. Блестящее исследование происхождения праздника Сет плюс египтологическая мини-энциклопедия. Сначала о празднике. Название автор связывает с воинственным богом Седом, позднее отождествленным с волком, вариант шакалом, упуатом. Важнейшей частью церемонии был бег. Увенчанный короной, держа в руках знаки власти, футляр для священных предметов и загадочную инсигнию, которую некоторые ученые производят от мухобойки, фараон должен был бежать. Поначалу, видимо, вокруг дворца, в классическом варианте между пограничными знаками, символизировавшими подчиненную землю. Традиционно этот ритуал пытались осмыслить в духе Джеймса Джорджа Фрейзера, помните «Золотую ветвь». Священный царь, магически ответственный за социальное и природное благополучие, периодически умерщвляется и замещается молодым и полным сил преемником. Египтяне, дескать, сначала тоже убивали своих вождей, потом заменили убийство символической церемонией обновления жизненных сил фараона. Тот как бы умирал и возрождался молодым и спортивным. Концепция Фрейзера всегда вызывала у меня сомнения. С чего это царю, по совместительству часто еще и воину, а также его родным и близким, проявлять такую овечью покорность? Ладно, отдельные случаи. Мы знаем и в новейшей истории политиков, которые демонстративно ходили без охраны, провоцировали любого сумасшедшего с ножом, хочешь прославиться. Но чтобы мазохизм вошел в универсальную систему, для множества стран и народов сомнительно. С другой стороны, дикари, что с них возьмешь? Алексей Александрович Кролл на основании тщательного анализа археологических источников реабилитировал дикарей. Если не мораль, то, по крайней мере, здравый смысл им присущий. И показал, как именно формировался ритуал праздника Хепсет на заре древнеегипетской государственности от ее основателя по имени Сом, рыба Сом, он же Нар-Мер, до первого пирамидостроителя Джосера. Первоначально это был военный триумф по случаю подавления мятежа в отпавших землях Дельты. Попутно разбирая феномен цареубийства у суданских племен, автор приходит к выводу, что оно тоже отнюдь не было ритуалом, но лишь частью политической борьбы. Ну и вторая составляющая книги – справочная. По общим методологическим и источниковедческим вопросам. Например, что такое миграционизм? Или как соотносится история с антропологией? Последнее особенно важно, потому что сейчас в научной, даже учебной литературе начались какие-то странные игры со словом «антропология». Под вывеской «историческая антропология» студентам преподносится не весь что, тотальные смыслополагания. А Алексей Кролл напоминает, что на самом деле это по-прежнему серьезная научная дисциплина, я цитирую, принципы, задачи и методологии, которые были разработаны академиком Алексеевым Валерием Павловичем, и они очень конкретные и внятные. Плюс путеводитель-справочник по истокам собственной египетской культуры. Например, человеческие жертвоприношения в Египте, кенотафы, то есть пустые фальшивые захоронения, царские имена и так далее. О раннединастическом Египте хорошо писал Юрий Яковлевич Перепелкин, но уже ведь с полвека тому назад. А здесь данные последних раскопок. Плюс хронологическая таблица, четкая терминология, продуманный подбор качественных иллюстраций. И опять же под конец капля дегтя. Параграф «Праздник на Востоке» выделяется стилистически и по содержанию. Я цитирую, согласно теории праздника, разработанной Элиадой, любой праздник всегда является переходом из мирского профанного времени к времени священному, которое по своей сути является временем изначальным, когда происходило творение космоса. Конец цитаты. А Мирча Элиады, видимо, тот, кто уже как-то фигурировал у нас в сюжете, извините, о румынском фашизме. А по сути теории, если праздник любой и всегда – то к какому творению космоса относится, например, 9 мая? И вообще все, что отмечают люди, не верящие, что космос был сотворен. Кстати, и праздник Сет сюда тоже не вписывается. Так что параграф этот можно без ущерба удалить, как случайную уступку по точному сознанию, а книга в целом, безусловно, необходима, чтобы понимать, тем более преподавать древнюю историю, хотя бы и школьникам, но на современном качественном уровне.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Египет первых фараонов». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение единороссов запретить российским госслужащим и парламентариям публично определять финансовые показатели страны в иностранной валюте обсуждаем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Ждем ваших звонков с 23 часов «Время московское». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ и проектов. Об этом говорится в распространенном сегодня официальном сообщении «Открытой России». В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. Студенту медицинской академии нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. Задержан первый подозреваемый. Генпрокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова в апреле 2004 года. Об этом заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель. Президент Адыгеи Хазрет Савмен будет руководить республикой до истечения срока полномочий. Об этом заявил Дмитрий Казак после консультации с депутатами парламента Адыгеи. Евросоюз тревожен своей зависимостью от поставок природного газа из-за рубежа и, в частности, из России. Член Европейской комиссии Андрис Пиепгалс считает, что следует подумать о новых поставщиках. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена на этот раз до субботы. Решение продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. В Белом доме состоялись переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Главные темы – двусторонняя торговля и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве. В Краснодаре госпитализирована группа школьников, отравившихся неизвестным газом. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протесту, организованную оппозицией.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте традиции и новаторство драматических театров в зеркале национального фестиваля «Золотая маска». 17 апреля на новой сцене Большого театра были подведены итоги «Золотой маски». Жюри драматических и кукольных спектаклей возглавлял художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, музыкальное жюри – народный артист России, танцор Владимир Васильев. Спектакли, представленные в номинации «Новация», оценивают оба жюри вместе. Итоги голосования известны и размещены на нашем сайте. Поговорим по сути. Для столичного критика «Маска» начинается с того дня, когда в ее афише появляются спектакли не из Москвы. Их мы уже видели. Напомню, что конкурсную программу фестиваля формируют театральные критики. Каждый год состав экспертного совета меняется. Стало быть, и выбор каждый год разный. Но вопросы остаются. На прошлогоднюю «Маску» не были выдвинуты, например, превосходные спектакли Московского художественного театра имени Чехова «Белая гвардия» и «Вишневый сад». Зато в этом театр представлен куда более слабыми постановками, лесом и опусом под названием «Изображая жертву». В связи с появлением этого последнего в конкурсе «Маски» в голову лезли соображения совсем неприятные. Вот прежде, если в метро кто-то громко ругался матом, я могла сделать замечание, попросить не ругаться или, по крайней мере, уменьшить громкость звука. Теперь я от замечаний воздержусь, раз актерам можно громко и долго браниться со сцены художественного театра, да еще попасть при этом в номинанты национальной премии, то кому ж нельзя? История с лесом тоже забавная. Его очень высоко оценивают обозреватели столичных газет, а критики из других городов, да и практики, недоумевают, за что, собственно, хвалят. Видно, и я из другого города тоже не понимаю. Режиссер Кирилл Серебренников меняет стили как перчатки. Когда я впервые видела его работу в самодеятельном театре Ростова, она напоминала спектакли Романа Виктюка. В Москве ориентация на имена изменилась. В «Лесе» использован изрядно надоевший прием. Время действия перенесено из 19 в конец 20 века. Причем многое живо напоминает конкретный, недавно показанный в Москве спектакль латышского режиссера Алвиса Херманиса «Ревизор». Правда, там все было логичнее и время считывалось конкретнее. Здесь вроде бы 70-е годы. По крайней мере, уже написана песня «Беловежская пуща», но отец и сын Восьмибратовы в пьесе «Купцы» прибыли прямиком из 90-х, и манеры их явно ведут свое происхождение от фамилии, то есть от жаргонного смысла слова «брат». Это криминальный новорусский дуэт. Отчего было не перенести действия в конец века? Но тогда, конечно, трудно было бы вообразить себе хор пионеров, например, приглашенных Восьмибратовым на сватовство, да и многое другое. Весь спектакль, в котором участвуют хорошие актеры Наталья Тинякова, Авангард Леонтьев и Дмитрий Назаров, напоминает эстрадное шоу по мотивам пьесы Островского. Текст здесь никого не волнует, иногда его просто не слышно. Мельтешат персонажи второго плана, их ужимки и гримасы совершенно отвлекают внимание от того серьезного, о чем беседуют главные действующие лица. Ну, скажем, один говорит, креститься надо, а другой в это время отдает пионерский салют. Вот на таком уровне все шуточки. Жалко Островского. Ознакомившись еще с двумя спектаклями конкурсной афиши «Фрёкин Жюли» и «Вишневый сад» омской драмы, я поняла, что жалко и Чехова со Стриндбергом. Действие опять перенесено в некое царство, некое государство. Ни тебе господ и лакеев, ни тебе вишневого сада, ни любви, ни страсти. Видимо, Евгений Марчелли, режиссер, обеими постановками хотел и впрямь сообщить нам, что ничего этого больше нет, а только пустота и пошлость. Но чтобы эту идею распознать, надо иметь театровеческое образование, да и к чему с нее соглашаться. Дальше не слишком повезло Горькому. Небольшой драматический театр из Петербурга сыграл его на дне. То есть не совсем его, потому что от текста пошли клочки по закоулочкам, да еще много чего от себя понавписывали. В этом спектакле, правда, есть признаки жизни и человеческой боли, но все рассказано и показано уже в первом акте, а во втором заевшей пластинкой кружится на одном месте. Режиссер хотел поведать нам историю о скотской жизни и звездном небе над головой, но на звездное небо указывают только постановочные приемы, а актеры играют про скотскую жизнь. Куплет про заевший быт и болезнь, припев про нравственный закон и небесный Иерусалим.
Господи, ты же великий, ты всемогучий, ты творишь чудеса. Приникни ко мне ухом своим, услышь меня, утешь меня, утешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Не сорванный ли листок сокрушаешь ты, ибо ты пишешь на меня горькое? Доколе ты не оставишь меня? Доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Сейчас!
Vido mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu occhi di lamento, cascia da tu fai sul mare, guarda qua che sti giardini, siendo si sti ciurance, non profuma così fine, di tuo cuore se ne va. E tu dici guarda a Dio, da lontana da stupore, dalla terra dell'amore, ti noto.
Выходит трехчасовой физиологический очерк из жизни настоящих сизарей, наркоманов и уличных девок, каковых я всякий день имею возможность наблюдать в метро. Для такого прочтения есть будто специально написанная пьеса. Это «Шаги командора» Венечки Ерофеева, но ее Лев Оренбург отчего-то не стал ставить. Горький возник в афише еще один раз. Пятый театр из Омска привез редкое название «Чудаков». Вот тут бы и порадоваться. Традиционный психологический театр, никаких фокусов с текстом, а также с местом и временем действия. Но традиционный театр бывает непереносимо скучен. Вот и решайте, чего вам надо. Авангардного натурализма, коммерческой юморины или зеленой тоски. Мне лично ничего из этого набора. Хочется снова и снова смотреть «Трех сестер» в режиссуре Петра Фоменко. Никакого насилия над Чеховым.
Надо жить, если бы знать, надо работать. Чего? Следующая пьеса, которую я напишу, будет смешна. Очень смешна. По крайней мере, по запаху.
Декорации, костюмы. Но сколько хрупкой и драгоценной жизни, сколько нежности и тоски, и сколько любви к каждой минуте человеческой жизни, которая может стать последней. Осенний по цвету и аромату спектакль, весь поэзия и музыка. Иногда и впрямь кажется, будто актеры не говорят, а поют. И сестры Кутеповы, и Галина Тюнина, и Юрий Степанов, и Кирилл Пирогов. Боже, как они все хороши, и как жаль их героев.
Совершенно необычной оказалась предсказуемость имени обладателя маски за мужскую роль, а именно Василия Бочкарева, Флора Прибыткова в «Последней жертве малого театра». Традиционно самая серьезная борьба ведется именно в номинации «Мужская роль». Хороших актеров в России стало много больше, чем хороших актрис, и объяснить природу этого феномена довольно затруднительно. Но именно в прошлом сезоне две не нуждающиеся ни в каких представлениях актрисы, Марина Ниелова и Алиса Фрейндлих, сыграли грандиозные роли в спектаклях «Шинель» и «Оскар и розовая дама». Причем, по существу, это моноспектакли, в которых актрисы играют роли мужчин или мальчиков – Акакия Акакиевича и Оскара. Марина Ниелова для этой работы изменила себя всю. Дело тут даже вовсе не в мастерском гриме. Актерские штампы могут победить любой грим. К тому же нельзя загримировать голос, пластику, мимику, жесты, выражение глаз, наконец. У Марины Ниеловой штампов здесь нет, и нет страха. А ведь это страшно – отказаться от надежной опоры в виде бесконечной женственности и сексуальности, ото всех годами наработанных приемов и быть неузнанной своим зрителем. В том, как играет Марина Ниёлова, нет жалости к маленькому человеку. В этой шинели вообще не находится места сентиментам и открытым эмоциям. Но атмосфера заставляет трепетать от ужаса перед тем мистическим и жутким, чему нет названия, что таится во всех углах и разлито в воздухе. Режиссер Валерий Фокин поставил словно бы не петербургскую повесть, а петербургский триллер. Перейдем к «Оскару и розовой даме» театра «Ленсовет» в режиссуре Владислава Пази и в исполнении Алисы Фрейндлих. Драматург Шмидт написал мелодраму. В ней умирающий от лейкемии мальчик встречает пожилую женщину, сиделку, розовую маму, как он ее называет. Она учит его писать письма Богу. Чтение этих писем и есть текст пьесы.
Неясно одно я, плохой, больной, мешаю уверовать, что... Медицина – это здорово. Наверное, мысли у врачей заразные, потому что теперь все здесь на этаже, все нянечки, сестры, практиканты, все-все-все ведут себя точно так же, как он. У них печальное выражение лица, когда у меня хорошее настроение. Они смеются через силу, когда пытаюсь острить. Да вообще здесь уже давно никто не шутит.
Алиса Фрейндлих мелодрамы «Бежит» и плакать не заставляет, она заставляет сопереживать. Она играет сначала розовую маму, которая перечитывает письма после смерти ребенка. Потом уже розовая мама показывает, как он говорил, ходил, жестикулировал. Потом образы разделяются, и Фрейндлих играет мальчика, розовую маму, а также его товарищей по несчастью, других маленьких пациентов.
Мог бы написать, меня зовут Лысый, а ведь мне лет 7. Живу я в больнице, потому что у меня рак. А не писала я, потому что понятия не имела о твоем существовании. Но если бы я так не писала, это произвело бы плохое впечатление. Ты не стал бы мной заниматься. А мне надо, чтобы занимался.
Розовая мама учит Оскара вере в Бога и вместе с ним легко и ясно отвечает на проклятые вопросы. Мелодрама приобретает отчетливые признаки пьесы воспитания, но дидактики в ней нет. Розовая мама придумывает Оскару игру «Каждый день его жизни считать за 10 лет». По этим правилам мальчик умрет в 120 лет, пройдя через первую любовь, долгую жизнь с возлюбленной девочкой из той же больницы, разлуку с ней и, наконец, усталость от жизни. Играя, Оскар проживет долгую жизнь. Играя, Алиса Фрейндлих проживет коротенькую жизнь своего героя. Заурядную мелодраму с признаками церковной проповеди Владислав Пази и Алиса Фрейндлих превратили в спектакль о спасительной силе игры и воображения, о спасительной силе театра, я бы сказала. Помимо «Трех сестер» и «Оскара» хочется снова и снова смотреть спектакль Сергея Жановача «Мальчики». Но о нем и о недосказках Дмитрия Крымова я расскажу в следующих выпусках программы, потому что тут обнаружилась целая тенденция. На «Маску» впервые выдвинуты студенческие спектакли. А о других хороших спектаклях афиши, сценах из деревенской жизни Юрия Погребничка и «Шинели» Валерия Фокина я уже рассказывала, и тексты программ сохранены в архиве. То же самое касается очередного шедевра театра «Тень» смерти Полифема, который попал не в кукольную номинацию, а в новацию, в которой конкуренция была много жестче, чем, например, в драме. Кроме Полифема и недосказок, здесь было еще «Бытие номер 2» Виктора Рыжакова, якобы основанное на письмах, полученных актером и драматургом Иваном Вырыпаевым от пациентки психиатрической лечебницы.
«Бог, которого нет, сказал жене Лота, которой не было... Не оглядывайся назад, а то превратишься в соляной стол. Не оглядывайся назад, там позади тебя, кроме стертых с лица земли городов, ничего нет. А я хочу посмотреть, хочу оглянуться и посмотреть. Я знаю, что там, кроме стертых с лица земли городов, есть что-то еще. Я только потому еще и живу среди всей этой глупости, что знаю, как многие, не все, но многие знают, что есть в этом мире и что-то еще. Разве с вами такого не случалось, когда ни с того ни с сего слезы и боль бегут по внутреннему сердцу и внутренней голове? Разве есть причины настоящих внутренних слез? Нет. А если говорить о том, кто рыба и дурак, так это тот, кто боится признать, что кроме любви к Богу, к матери, к родине, к детям, есть в этом мире что-то еще».
На сцене пациентка и лечащий врач. То ли женщина думает, что он бог, то ли он в медицинских целях убедил в этом больную, не суть важно. Важно, что бог уверяет Антонину в том, что его нет, а она настаивает на обратном. У нее будто шизофрения и раздвоение сознания, но выражается оно в том же, в чем у многих здоровых. То есть она хочет понять, существует ли Бог, и если нет, то в чем смысл жизни. Не умея определенно ответить на эти вопросы, всякое сознание пробует искать выходы из создавшегося положения и часто находит в черном юморе, ерничестве и юродстве, которое в полной мере присутствует в этом спектакле.
Иди, мужик, не трогай эту костлявую душу, пускай гниет. Ой, да гниют человеческие души на двухметровой глубине, ой, да гниют. Ой, да душа моей матери сгнила, моя душа только собирается сгнить. Ой, да скорее бы моя душа превратилась в червей. Ой, да только загадал, как уже случилось. Ой, да только подумал, как моя душа уже сплошные черви сгнила и вся в червях. Даже в гробу и в том нет покоя, даже черви и те современники нашему богу. Сгнилы, съели они сгнилы, все равно все не так, как бы мне хотелось. А как бы мне хотелось, кто знает, а никто не знает, даже я сам. Я пророк, Иван, пророк в своем отечестве, не знаю, чего хочу. Я ничего не хочу, я умер и сплю.
Жюри предпочло всем спектаклям из номинации «Новация» «Между собакой и волком» Андрея Могучего. Он поставлен по роману Саши Соколова, который только формально можно признать прозаическим. Дело не в том, что в книге много стихов, но в том, что проза Соколова мелодична, так как стихи. Это Андрей Могучий чувствует очень точно.
Отведал гнилья злообразных обманчивых жен, и отрава едва не придушила меня. Сумерк длился, и морок был, а на рассвете открылась как рана. Неутешимая алчба по чистому, по незамутненной воде. Припоясался я, чем попадя, и пошел, выражаясь условно, на самую глубь юля. Что есть счастье и что есть несчастье, милые вы мои? Не пасуйте, ответ не затеяв. Счастье – это когда оно есть. Но не сетую, перемелится. Отзвеним неточеными, отболеем кумполами дубовыми, отдурим и отпляшем, и отчалим однажды поутрию в выгодышти. Тот пито будет во имя нас, то-то слез лит, то-то воротов понарвут друг другу, приятель на девятый день. Кто я, спрашивается? Иногда. И кому? Брат и сват. Я кому-то. Кому-то кум. А бывает, что вовсе и зять не дать, не взять. Ну, бывает, никто никому. Сам себе лишит, он не весит. И пройденный бражник валюсь в лопух завтра. Лунья болотный, тыч с собой в бару. А проснусь, и пророк опять.
Режиссер переводит язык романа на театральный. Голубое небо задника и штакетники, увешанные всяческими инструментами, нужными для деятельности артели инвалидов имени Данилы Заточника. Здесь триухи носят, как шутовские колпаки, а фонари за спиной. Невеста одета в оранжевый жилет, покойник приподнимается из гроба, чтобы прикурить. Почти хармсовский Пушкин участвует в самодеятельной постановке. На экране оживают и катаются по льду фигуры брейгелевских полотен, а дама с картины Ван Эйка покачивает головой.
Горе! Горе тебе, городище, с окрестностями! Все вокруг и пустое, и ложное. Баламутим, чуем проказники. Ни о чем не печемся, отвратно на нас поглядеть. Полагаете, достойных манер не знаем? Неблаговоспитанные, как надлежит. Знаем, благовоспитанные, руки даже перед едой фарисейничьи умыть на равен. Но в основном все одно бедокурение. Не в рамках приличия состоим. Жадность также нас обуяла. Лежим под вязами, затрапезничаем и подвязаются разные. А нам не предложите, а мы не даем, мы хаем. Ступайте, еще открыто. Соображайте в своем перу, алкаши такие. И тядьба, извините, тядьба несусветная. И отпихнуться сделалось нечем, как есть.
Все это вместе создает образ России. Голодный, калечный, лагерный, завязший между сиротскими песнями и оперными ариями. «Между собакой и волком» — любопытный спектакль, но в нем слишком много отведенного прежде. От старых перформансов ленинградского андеграунда, откуда и растут его ноги, взять хоть поп-механику Сергея Курехина. А вообще, если абстрагироваться от лучших спектаклей, то все остальные можно поделить на стерильные, правильные, но безжизненные, и антисанитарные, энергичные, шумные, с матом и всяческой непристойностью. Именно антисанитарные, что занятно, претендуют на создание образа России. В них много натурализма и физиологии. В них ползают по сцене люди-обрубки и скачут люди на костылях, вечно одетые в лохмотья и ватники. И все это всякий раз на фоне классической музыки или живописи эпохи Возрождения. Так сказать, жизнь скотская, но над головой звездное небо. Образы эти, в общем, не оригинальны и мысль не нова. Кстати, спектакль Андрея Могучего завоевал еще и приз критики. Критики же определили название лучшего зарубежного спектакля на гастролях в России и дружно выбрали Эмилию Галотти, Deutsches Theater, и Михаэля Тальхаймера, показанную в Москве на фестивале «Новый европейский театр». Поднявшиеся на сцену режиссер и интендант признались, что за честь почитают стоять на одной сцене с Петром Фоменко. Ария немецкого гостя прозвучала особенно для меня приятно, потому что агитбригада поклонников спектаклей Серебренникова очень организованно пропихивала в лауреаты то, что ей идеологически близко. За день до голосования в газете «Коммерсант» было напечатано, что консервативные круги могут без всяких на то аргументов, движимые только иррациональным чувством любви к Фоменко, проголосовать именно за него, а не так, как надо, не за Серебренникова. Прежде в другой центральной газете Петра Наумовича обозвали зубром из заповедника, который свое слово уже сказал и на мировом рынке якобы не конкурентоспособен. И что же вышло, что немецкий режиссер, которому авторы вышеозначенных статей поклоняются, продемонстрировал подчеркнутое уважение к российской театральной культуре в ее на сегодняшний день высших и вполне конкурентоспособных проявлениях. А в роли лакея Яши в очередной раз выступили свои же российские граждане. Вот вам и разлагающее влияние Запада. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Екатерина Молчанова. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы в ближайшее время найдете на сайте свобода.ньюс.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Белом доме происходят большие перемены.
Бухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.